Добрый день, дорогие друзья! В эфире православного радио «Воскресение. Репортаж». С вами Виктория Кауган. И сегодня мы отправимся в Центр традиционной народной культуры Среднего Урала. А повод для этого есть, и он прекрасный. Мы посетим экскурсию по интерактивной выставке изделий мастеров народных художественных промыслов Свердловской области. Дело мастер величает. Экскурсия по выставке приурочена к Международному дню Всероссийского общества «Белая трость». Девиз Международного дня «Белой трости» – толерантность, равноправие, интеграция. Праздник основан в 1970 году по инициативе Международной федерации слепых людей. Назвать это праздником нельзя. Это своеобразный знак беды, напоминающий обществу о существовании рядом людей с ограниченными физическими возможностями, о помощи и солидарности. Мы отправимся на выставку, на которой будут представлены, повторюсь, работы мастеров декоративно-прикладного искусства и народных художественных промыслов Свердловской области по направлениям художественная обработка бересты, резьба по дереву, камнерезное искусство и художественная обработка металла и другое. Ну а экскурсию нам проведет Александра, ведущий методист отдела выставочных проектов Центра традиционной народной культуры Среднего Урала. Здравствуйте!
Добрый вечер!
Что сейчас будет?
Сейчас у нас будет небольшая интерактивная экскурсия по маленькой нашей выставке под названием «Дело мастер лечает», на которой мы показываем нашим гостям, в том числе гостям с ограниченными возможностями здоровья, рассказываем о различных ремеслах, которые существуют на Урале. Широкий спектр на самом деле, и по возможности все мы стараемся осветить. Обязательно, поскольку у нас есть ремесла разного плана, да, какие-то, допустим, как резьба по дереву, такие более тактильные, да, их можно изучать руками, какие-то, как, например, урало-сибирская роспись, нижнетагильская лаковая роспись по металлу предполагают больше зрительное восприятие, поэтому такого плана изделия мы сопровождаем обязательно тифлокомментированием. То есть подробно описываем предмет, тоже даем его изучить руками, да, например, пощупать, потрогать обязательно, а изучить вот эту вот, так скажем, текстуру, форму предмета, потому что тот же нижний тагильский поднос бывает разных форм совершенно, и это все можно попробовать своими собственными руками здесь.
То есть это мероприятие, организованное центром?
Это мероприятие организовано, да, центром, но в рамках Дня Белой Трости.
Почему именно данная выставка резьбы по дереву, правильно?
Нет, не только резьбы по дереву, совершенно разные ремесла, которые существуют на Урале. Я просто привела пример резьба по дереву, но на самом деле промыслов на Урале существует, народных художественных промыслов на Урале существует великое множество, и мы рассказываем о самых, пожалуй, ярких, самых известных из них. Вот я упомянула резьбу по дереву. Что еще у нас есть на Урале? Да? Ну что, друзья, как я уже сказала, промыслов, народных художественных промыслов на Урале существует великое множество. Настолько, что объять их все в рамках одной небольшой экскурсии, пожалуй, будет сложно. Но мы постараемся упомянуть наиболее яркие из них, те, которые стали своеобразным маркером, если так можно выразиться, уральскости. Что мы говорим, когда мы вспоминаем Урал? Да? Мы, наверное, вспоминаем камнерезное дело, и мы с вами сегодня его увидим, может быть, увидим и попробуем, пощупаем, да, чуть позже. Что мы знаем еще про Урал? Знаменитый нижнетагильский поднос, и мы тоже сегодня с вами увидим, рассмотрим, подробно изучим технику. Но откуда все это пошло? Откуда есть пошло? Пошли уральские промыслы. Происхождение их может быть разное. Давайте, пожалуй, с вами начнем с уральских росписей, традиционных уральских росписей. Вот перед вами пример, допустим, пример такой росписи, прялка, подлинная прялка конца XIX века из наших фондов, а мастера, современные мастера, прялка изначально была не расписана, но вот современные мастера, изучающие урало-сибирскую роспись, выполнили, украсили ее вот такой росписью в традиционной технике. В чем особенность урало-сибирской росписи именно? Роспись выполняется двойным мазком. Как говорят специалисты, свободная кистевая роспись. Почему? Потому что мазок выполняется свободно, рукой. Особенность-то в чем? Собственно, особенность росписи в чем? На кисти одновременно наносятся два цвета. На основной цвет, на так называемую пяточку, основная часть кисти, да, и на верхний кончик кисточки, да, на вторую половину, да, продольно, вот если смотреть, на вторую половинку кисточки дополнительно дополнительный цвет, носочек так называемый. И затем роспись выполняется в один прием. Начну сначала. Из чего состоит роспись? Что изображали, как правило, наши уральские мастера? Что видели вокруг? Ягоды. Красивая, вот есть такой мотив, процветший вазон, да, как будто бы из вазы растут, такой красивый сказочный цветок, как райское дерево, да, и цветы. Ну, какие устоявшийся термин и для Урало-Сибирской росписи, затем для происходящей из нее, ведущей свою генеалогию, так сказать, из нее Нижне-Тагильской лаковой росписи по металлу розан. Мы говорим розан, имея в виду знаменитую вот эту вот уральскую розу. Но это же северная роза. Северная роза – это шиповник. Прототип этого мотива – шиповник. То есть изображали цветы, сказочные, скорее, фантастические цветы, да, а на основе этого розы, шиповника, ягоды изображали, да. И для чего, собственно, откуда эта роспись появилась? Нет, она не зародилась ни в коем случае на Урале. Эта роспись пришла вместе с людьми, с переселенцами. С переселенцами, которые пришли на Урал, но Урал население пребывало разными путями, из разных регионов, и, пройдя по нашему залу, в котором вот мы сейчас завершаем монтаж, вы могли видеть похожие прялки. Похожие прялки, можно будет еще погулять, открытие выставки 18 числа будет, выставки из фондов Вологодского музея. Можно видеть похожие прялки. И действительно, исток Урало-Сибирской росписи, один из истоков, это росписи Русского Севера, в том числе росписи Русского Севера. Росписи украшали, как вы видите, предметы быта, да, вот видите, вот такой туез, да, большой туез, где-то почти полметра в высоту, синего цвета, на стенках которого, по бокам которого изображен вот тот самый мотив, процветший вазон. В туесах мы говорим, они все что угодно, сыпучие продукты, да, например, все что угодно на самом деле. Тоже та же самая история. Туес подлинный, да, конца 19 века, но роспись на нем уже современная, но, как вы видите, имитирующая, повторяющая, воспроизводящая, да, в творческой, свободной манере те самые старинные росписи, которые мы можем видеть. Ну, например, у нас знаменитый наш музей-заповедник Нижняя Синячиха. Знаменитые росписи Нижней Синячихи, собрание, самый, пожалуй, крупный центр, где можно видеть, музейный центр, где можно видеть Урало-Сибирскую роспись. Что украшали? Опять же говорю, предметы быта, но наиболее известна уральская роспись, Урало-Сибирская роспись, у нее еще второе название – домовая роспись. Говорят про нее – домовая роспись. Почему? Потому что прежде всего ей расписывали интерьер. Горница, да, выкрашенная в светлый, допустим, белый цвет, горница, самое торжественное помещение дома, да, и как раз в Нижней Синячихе вы можете видеть фрагменты вот этих росписей, тоже вазоны, такие как будто бы райские деревья в цветах, да, и вверху на потолке, допустим, райский букет тоже из этих. Но Урало-Сибирская роспись не осталась только в стенах крестьянских домов. Временем на Урале, что удивительно, вот эта вот традиция росписи, которая идет из Русского Севера, да, из Вятской земли, да, вятские красильщики приходили к нам расписывать вот такие, да, горницы. А на Урале вот эта роспись, свободная кистевая роспись, традиция росписи встретилась с другой тоже традицией, которую, как считается, принесли на Урал Демидовы. Принесли на Урал Демидовы, скорее всего, из Европы. Это традиция росписи металлической посуды. Такая практика существовала в Европе. Можем поближе, кстати, с вами подойти, посмотреть.
Это тагильский поднос.
Да, нижний тагильский поднос. До сегодняшнего дня дожил Нижний Тагильский поднос, хотя были и другие центры росписи, но Нижняя Тагильская роспись по металлу, именно по железной посуде, традиция этой росписи дожила до наших дней. А вот посмотрите, друзья, казалось бы, вот перед вами тоже цветы, выполненные двухцветным мазком, только, как вы видите, здесь не только сочетание какого-то цвета, да, и белого цвета, как основного. Видите, разные совершенно сочетания цветов, очень прихотливые, такие причудливые могут быть. Да, развили современные художники, и палитру. И видите, появились, помимо фантазийных цветов, появились цветы, ну, может быть, даже вполне узнаваемые, да, из букетов, которые там может сейчас получить девушка, она может увидеть этот цветок и на подносе в том числе. Но откуда цветок тагильский, вот этот розан, уральский розан, да, ставший тагильским розаном, появился на нижнетагильском подносе. Вообще изначально нижнетагильский поднос был таким. Да, вот перед вами поднос темно-зеленого цвета, на котором изображен летний пейзаж. Летний пейзаж, то есть мы видим водоем, там озеро или пруд, или река. озеро, да, или пруд, или река, да, и как будто бы, ну, не лес, скорее парк, скорее парк. Это репродукция картины западноевропейского художника из собрания Эрмитажа, из собрания Государственного Эрмитажа. Эта роспись выполнена современным мастером, но она очень в духе тех самых первых подносов, которые выполняли нижнетагильские мастера еще в середине XIX века. Потому что первые нижнетагильские подносы, как правило, были изображения на первых нижнетагильских подносах, это были, как правило, копии с известных живописных и, скорее, даже графических произведений. Сейчас расскажу подробнее, почему так. С графических живописных произведений, популярных в то время. Почему графических? Я говорю, не то графических, не то живописных. Дело в том, что, понятно, в то время не было техники, современной техники тиражирования изображений. И вот, допустим, написали картину, да? Как эту картину показать всем желающим, в том числе за пределами, ну, например, столичного города, да, где она была представлена. С нее делали гравюру. И такие альбомы гравюр нашли в том числе в архивах Нижнего Тагила. Такие альбомы гравюр были доступны нижнетагильским мастерам, и единственное, что тагильские мастера сами добавляли по своему, как бы, разумению, добавляли цвет, но изображения не брали вот с этих самых альбомов гравюр. И современные мастера тоже продолжают эту технику, называется она по-разному, многослойной живописью называют, копийное направление, ну, в буквальном смысле, потому что живописные копии, да, копии известных живописных произведений. Вот переносят они такие изображения на зеркало подноса. Зеркало подноса – это самая его плоская часть, называется оно зеркало. Вот можем обойти с вами, с другой стороны тоже мы видим композицию, очень похожую, да? Очень похожую на тюрьму, выполненную в похожей манере, да, живописной такой, очень похожую на картину, да, на станковую картину, которую мы на стене можем видеть. Но это авторская композиция. Авторская композиция, современные художники пошли дальше, они выполняют на подносах и даже портреты пишут на современных подносах. Вот, ну и вы видели, наши друзья, уже вы можете познакомиться, вы видели примеры розы из Урало-сибирской росписи. Цветок такой довольно простой, его очень быстро написать, и очень быстро написать, технически, может быть, быстро написать, да, но он такой простой и может показаться незамысловатым по сравнению с современной нижнетагильской розой, которую пишут современные мастера. Вот посмотрите, этот поднос, в центре которого мотив из семи таких крупных цветов, в окружении более мелких, там цветов, листьев, так называемых оживок, как бы мы назвали, да, вот, крупный вот этот букет, выполненный современной тагильской мастерицей Верой Полевой. Надо сказать, что у современных мастеров нижнетагильского лакового промысла, нижнетагильской лаковой росписи, есть свой индивидуальный почерк. Если для традиционной домовой урало-сибирской росписи характерно, что почерк одного мастера довольно сложно отличить от почерка другого, все-таки это более традиционное искусство, да, как вы знаете, даже иконы у нас не принято было подписывать. Хотя красильщики со временем вставляли свои автографы у современных мастеров нижнетагильской именно росписи, да, которая, подчеркиваю, урало-сибирская роспись не равно нижнетагильская. Нижнетагильская роспись как бы отделилась от нее и теперь находится в свободном плавании, да, получила свое собственное развитие. Да.
А что впервые было?
Урало-сибирская роспись. Урало-сибирская роспись, вернее, ее, скажем так, дальние предки, которые появились еще на русском севере. Вот, друзья, а на самом деле, надо сказать еще про роспись нижнетагильскую следующую. Я перед вами поднос, ну, такой, как вы видите, не в самой лучшей сохранности, и на нем розы, по сравнению с розами современных мастеров, да, вот такие простые. История, в том числе этого подноса, очень интересна, как и история нижнетагильской лаковой росписи в 20 веке. Дело в том, что в начале 20 века, к середине 20 века, нижнетагильская лаковая роспись практически исчезла. Ну, все мы знаем исторические события, да, и менялся быт, и поднос постепенно из жизни нашей уходил. Постепенно уходил. Уходила и сама роспись. Точно так же, как уходила урало-сибирская роспись нашего дома, из крестьянского дома со временем. Но в середине 20 века советские исследователи, историки, искусствоведы, этнографы поняли, что роспись буквально, не только урало-сибирскую роспись, вообще многие промысли по всему тогдашнему Союзу нужно фактически спасать, потому что они находятся на грани исчезновения. По стране началась кампания, в том числе и по восстановлению многих промыслов, в том числе и нижнетагильской лаковой росписи. Сюда на Урал приехали крупнейшие специалисты московского, вернее, всесоюзного НИИ художественной промышленности, НИИ ХАП, аббревиатура, НИИ художественной промышленности, которые отыскали мастеров, в том числе в Нижнем Тагиле, мастеров, которые еще владели теми самыми приемами урало-сибирской росписи, да, приемами росписи по металлу, потому что, как вы понимаете, роспись по дереву будет технологически отличаться от росписи по металлу, потому что на металле краской сложнее удержаться краски, к примеру, да, то есть там были тоже разные свои приемы. Вот, и начиная с 60-х, конца 70-х годов, в Нижнем Тагиле проводилась целенаправленная кампания по воссозданию нижнетагильской росписи. И первые образцы вот такой росписи на подносах, да, это были вот такие довольно простые розы. Но со временем почерк каждого мастера, надо сказать, что в результате этой кампании в том числе обучали молодых мастеров, молодых тагильчан, тагильчанок, в основном это были девушки, девушек учили вот эти старые мастера, например, Агриппина Васильевна Афанасьева, знаменитая наша бабушка, как ее называют, бабушка тагильского подноса. Мастера, старые мастера передавали свое искусство, учили молодых художников, и многие из этих художников стали приносить в поднос свои индивидуальные наработки. Выполняла рябина, знаменитая уральская рябина. Сейчас мы говорим Урал, сразу вспоминаем, рябиновые грозди горящие. Но на самом деле, что удивительно, рябина на подносе появилась всего лишь в 80-е годы, очень поздно. И у этой рябины, у мотива, я имею в виду именно не у этого подноса, но у мотива изобразительного, у рябины есть конкретный автор. Художник Тамара Юдина, которая впервые придумала не просто изобразить ягодки, да, а собрать их узнаваемые рябиновые вот эти грозди. И эта идея так всем понравилась, что этот мотив стал, по сути, традиционным. Вот так вот, как мы видим, традиция у нас на глазах продолжает жить и развиваться. И сейчас для многих тагильский поднос немыслим не столько без знаменитой розы, сколько без рябины. Сколько без рябины, друзья мои. У нас перед вами несколько образцов, да, из наших фондов, несколько образцов изделий из уральских минералов. Ну, вот этот зеленый камень с такими причудливыми, прихотливыми узорами, вы, наверное, знаете, что это, друзья.
Кварц. Малахит?
Малахит уральский. Да, уральские камнерезы очень любили этот камень. Более того, в XIX веке малахит считался камнем не как сейчас подделочным, а драгоценным. И вообще была такая история. Как вы знаете, в центре, в столице тогда, в Санкт-Петербурге, может быть, кто-то знает из вас, наиболее известный интерьер, где встречается, скажем так, наибольшая концентрация малахита на квадратный сантиметр. Кто знает?
Царский дворец.
Зимний дворец. Есть у них малахитовый зал. Малахитовая гостиная сделана именно уральским малахитом. Из малахита, в том числе малахитом, облицованы колонны в Исаакиевском соборе в Санкт-Петербурге. Вообще была замечательная, интересная история. Изначально должны были для облицовки колонн в Исаакиевском соборе использовать только лазурит. Но как раз тогда именно в районе добычи лазурита в Бадахшане произошел очередной конфликт военный, как мы знаем, регион тут неспокойный. И Демидов вовремя, что называется, подсуетился и предложил свои услуги архитектору, группе архитекторов, да, архитектору вернее самому, его команде, и в декоре использовали уральский малахит. Но, скажем так, запасы малахита на Урале не бесконечны. Со временем запасы малахита истощились, и сейчас, к сожалению, искусство уральских камнерезов осталось, а в Екатеринбурге существовала знаменитая Екатеринбургская гранильная фабрика, от коих было всего три самых известных. Да, одна из них как раз Екатеринбургская. И мастерство уральских камнерезов у нас осталось, а малахита, к сожалению, уже почти нет.
А почему его нет?
Закончились, недры исчерпались, нет. По моим наблюдениям, хотя, признаюсь честно, не геолог, не минераловед, честно. По моим наблюдениям, тагильский малахит, он более такого холодного оттенка, ближе к изумрудному. А малахит в Рильский, он чем-то напоминает ваше платье, например. Он более такой теплый, более как бы травянистый. Но, опять же, это по моим наблюдениям, думаю, профессионалы скажут более точно, более точно. Но, скажем так, на Урале, в Нижнем Тагиле, где тоже встречаются залежи малахита, в Нижнем Тагиле до сих пор можно видеть так называемую зеленку. Вот я сама родом из Нижнего Тагила, знаю по своему опыту. Если ходить по знаменитому меднорудянскому месторождению, Демидовскому еще, можно случайно найти такой зеленый, слегка, может быть, голубоватый камушек. Что интересно, вот он очень похож на малахит, но это не совсем малахит, хотя химически, это, в общем-то, тот же минерал, это тот же оксид меди. Что интересно, часто рассказывают, что почему на Урале часто были зеленые крыши, потому что это были отходы камнерезного производства. Мое маленькое, скромное мнение, вернее, интуиция моя мне подсказывает, что это были не только отходы производства. Вполне возможно, жители того же Нижнего Тагила находили на месторождении такие же камушки, которые в ювелирные изделия, да, в камнерезном искусстве не использовались, но они очень хорошо перемалываются. И действительно, из них можно сделать краску, которая, поскольку это оксид, она обладает антикоррозийными свойствами. Собственно, одна из версий, почему на Урале так прижился вот эта вот традиция росписи металлической посуды, потому что, как мы знаем, нижнетагильский поднос покрывался лаком дважды. Первый слой – это лак непрозрачный, сейчас черный, но, как правило, он был цветным, распространены очень цветные фоны, такие зеленоватые, да, или охристые. Это все тоже минеральные краски и, как правило, тоже оксиды минералов, которые обладают теми самыми антикоррозийными свойствами. Поскольку, если, допустим, современный поднос слегка поцарапать и оставить, ну, например, на сезон на улице, да, перепады температур, влажности, то, скорее всего, эта царапинка будет разрастаться, краска скалываться, а внизу будет проступать ржавчина. Поэтому очень важно, если вы интересуетесь тагильским подносом, если вы хотите сохранить его для своих потомков, да, просто обеспечить ему, скажем так, безопасность, сохранность, как говорят у нас в музейной среде, то очень внимательно нужно относиться к повреждениям красочного слоя. Но мы с вами отвлеклись от камнерезного искусства, друзья мои. Вот. Ну, кроме малахита, какие уральские минералы вы знаете?
Родонит.
А второе его название?
Орлец.
А почему?
Что-то по графа Орлова, что-то такое.
Я слышала такую версию. Орлец, он какого? Такого розового цвета с черными прожилками. Я слышала такую версию. Якобы этот камень находили иногда в гнездах орлов, потому что он издали напоминает кусок свежего мяса. И орел, видя это, разумеется, хватал и нес в себе это гнездо. Вот такая легенда. Вот. Родонит, самый такой причудливый камень, многоликий, у него очень много цветов, очень много рисунков.
Яшма.
Вот перед вами такая замечательная шкатулка из яшмы. Ее можно потрогать немножко, да, она такая тяжеленькая, видите. Есть два камня, которые, пожалуй, такие самые живописные, которые очень любят мастера. Это агаты и разные их разновидности, и яшмы, потому что этот прихотливый узор позволяет создавать уникальные вещи, именно проявляя этот природный рисунок камня. Вообще, и об этом писал еще известный искусствовед Борис Павловский, в чем особенность камнерезного искусства вообще, особенно камнерезного искусства на Урале? Это особый способ организации производства. Дело в том, что, вот представьте себе, допустим, в императорский дворец, в Зимний дворец заказали вазу, да? Архитектор разработал проект этой вазы, да, там для какого-то там зала, да, разработал проект этой вазы, и дальше посылает этот проект на гранильную фабрику. Но архитектор же не может подобрать камень. А у каждого камня свой индивидуальный рисунок. И камень уже подбирает только мастер, может подобрать только мастер. И только мастер знает, как правильно обработать камень, потому что у камня же есть свои физические свойства, да, линии вот этого напряжения физического, да, потому что стукнул камень не в том месте, и все, он раскололся, правильно? И получается, что у произведения такого большого камнерезного искусства фактически два автора, а то и больше. Мастер-архитектор, мастер-камнерез, и если оправила вазу украшает какими-то литыми, да, там, ручками декоративными, то еще и мастер-литейщик. И такое искусство, Борис Викторович, такой как бы способ организации, да, художественного производства Борис Викторович назвал промышленным искусством, чем-то похоже на дизайн, хотя есть отличие от современного дизайна. Вот, друзья, вернемся к малахитовой шкатулке. Наши уральские мастера вообще использовали разные техники, но самое интересное, малахит, у него есть такая особенность. он не встречается цельными глыбами почти. Малахит цельный, вот таким большим куском, это крайне редко. Это почти как золотой самородок найти такое. Вот. И что придумали современные, старинные мастера на Уральской гранитной фабрике, чтобы создать иллюзию такой глыбы, монолита малахитового? Они придумали особую технику, которую называют русской мозаикой. Она чем-то похожа на другую технику, так называемая флорентийская мозаика, когда тонкие пластины камня соединяют стык в стык, и в итоге получается рисунок. Ну, чем-то похож на витраж, только непрозрачный, из камня только, да? Вот. Наши уральские мастера придумали точно так же срезать тонкие пластины малахита и соединять их узоры. Причем соединять даже не как вот в природе бывает, а даже пытаться выкладывать из этого узора какие-то там симметрично, да, чтобы был рисунок, шел какие-то такие замысловатые даже немножко фигуры. И в итоге, поскольку соединяли так, чтобы не было видно швов, создавалось ощущение, что действительно, допустим, что ваза выточена из цельного куска малахита. Хотя на самом деле ее основа, сердечник, это мрамор. Мрамор, облицованный малахитом, очень тонким вот таким способом. Эта техника так прославилась во всем мире, что получила название русской мозаики. Вот есть флорентийская, а есть русская мозаика. Да, не только игрушки.
Это формы для пряников.
Это формы для пряников, все верно. Помните, как у Пушкина подают ей, это в сказке «Рыбаке и рыбка», подают ей заморские вина, заедают на пряником печатным. Вот он, пожалуйста. Перед вами печатный. Перед вами разные формы для изготовления тех самых печатных пряников. В одном случае, как видите, такие досочки небольшие с вырезанными в них углублениями рисунком. Туда закладывалось тесто, в пряник могла закладываться начинка, к примеру, да. И в результате получались вот такие вот прянички, которые вы можете видеть, да. Вот. Еще один вариант – это скалочка. Напоминает старинные, делали такие, в античности любили делать такие цилиндрические печати. То есть прокатывается скалочка и получается такой красивый тоже орнамент, да, выпуклый такой рельеф. Еще, друзья, с чем я хочу вас познакомить, даже предлагаю подержать в руках обязательно, это вот такие деревянные игрушки, простые крестьянские игрушки. Такие могли резать отцы для своих детей. Попробуйте подержать его в руках. Вот как вам хочется его взять, вот тоже вам предлагаю. Возьмите, вот я его со стола.
А склеивали?
Нет, не склеивали. Его вырезали, это конь, его вырезали из цельного куска дерева. Назывался такой конь, конь-колода. Но на что я хочу обратить ваше внимание? Конь-колода или вот в ваших руках конь-каталка.
Это современный?
Это выполнен современный мастер. Мастер народных художественных промыслов Свердловской области. Это официальное звание, присваиваемое лучшим мастерам. Мастер народных художественных промыслов Свердловской области Василий Леонидович Краев. Вырезают, как правило, из мягких пород дерева, например, липа. Самой удалось поучаствовать в мастер-классе Василия Леонидовича Краева. Вырезают из мягких пород дерева, которые вот даже мне, девушке, первый раз в жизни взявшей инструмент, было очень легко резать. То есть легкие, какое-то легкое дерево, да, которое очень легко в обработке, и мальчикам удобно играть. Да, обратите внимание, это подпись автора.
Дорогие друзья, в эфире «Радио Воскресенье» прозвучал репортаж об экскурсии по интерактивной выставке изделий мастеров народных художественных промыслов Свердловской области «Дело мастера величает». Экскурсия состоялась в рамках Дня белой трости. Репортаж подготовила Виктория Кауган. До новых встреч на волнах православного «Радио Воскресенье». До свидания.